Друзья, добрый вечер. Прямой эфир радио «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Сегодня говорим о таком. Российская армия, вероятно, меняет приоритеты наступательных операций на Покровском направлении после нескольких недель неудачных попыток подойти к Константиновке. Об этом в своем отчете за 7 июля сообщил Американский институт изучения войны. Цитата. «Похоже, российские войска переориентируют свое внимание на район на северо-восток от Покровска в направлении Доброполья», написали аналитики. Также они отметили продвижение армии агрессора на северо-восток от поселка Новоэкономическое. Это же продвижение заметил и проект Deep State в начале июля. Россия оккупировала село Коптево и подошла к селу Разина на север от поселка Новоэкономическое. Последний поселок лежит на трассе Мирноград с востока. Теоретически Россия может пробиваться отсюда, с вот этого выступа в районе Разина, на Доброполье, на северо-запад, чтобы угрожать одновременно и Покровску, и Константиновке. Это направление Покровское остается самым горячим на фронте уже несколько месяцев. Сегодня утром украинский генштаб сообщил о 68 атаках, тут из 188 штурмов по всем фронтам. Сегодня поговорим о том, почему Россия меняет цели на Донбассе. Реально ли с этого нового выступа между Константиновкой и Покровском пробиться к Доброполью? И что стоит за обещаниями США возобновить военную помощь Украине? Сегодня с нами будут израильский военный аналитик Давид Шарп и старший юрист благотворительного фонда «Восток СОС» Ярослав Таранец. Обсудим с Ярославом постановление Кабмина о выплате компенсации за разрушенное жилье в оккупации. Это будет очень интересная информация для людей, которые выехали с оккупированных территорий после 2022 года. Дождитесь. Напоминаю, +38 095 151 95 05 номер наших вайбера и телеграма. Они работают в текстовом режиме. Пишите, высказывайте свои мнения, задавайте свои вопросы. Пользуйтесь этими мессенджерами только если не находитесь в оккупации. Если проживаете на оккупированной территории Донбасса, пожалуйста, пользуйтесь нашей специальной анонимной формой. Ссылка в описании к этому видео. Это безопасно. Через нее вы можете получить ответ на ваши вопросы или реплики. Подписывайтесь на нас в YouTube, если еще не подписались, и ставьте колокольчик. Ну, если вам нравится, чем занимается наша команда, ставьте лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Его благодаря этому увидит гораздо больше аудитория. Традиционно начнем с фронта.
Бахмут. На северском выступе российские войска наступали под Григоровкой, Серебрянкой и Выемкой. В районе Часовой Яры штурмовали под Марково, Предтечино, Белой Горой и Николаевкой. Идут штурмы в Торецке и Делиевке. В городской черте Торецка у россиян есть продвижение, констатирует Deep State. Покровск. Агрессор провел 68 штурмов за сутки. На Покровск и с юга от него. С востока от Покровска в районе трассы Мирноград-Константиновка. По данным Deep State, под Яблунивкой войска РФ смогли продвинуться. На западном краю Покровского выступа в сторону Днепропетровской области. Юг Донецкой области. 30 атак в районах Поддубного, Федоровки, Воскресенки, Ялты, Шевченко, Новоселки, Вильного поля и Новополя. Deep State фиксирует продвижение в Комаре и возле села Запорожье. Лиман-Купинск. На лиманском участке держится высокая активность. 27 атак. Новый мир, Риткодуб, Зеленая долина, Торская, Ольговка и Серебрянский лес. На Купинском участке за сутки было две атаки – Голубивки и Загрызово.
Российские войска доразрушили храм святителя Дмитрия в селе Золотой Колодец, о котором мы уже рассказывали раньше в наших эфирах. За последний месяц они нанесли по церкви 3 прицельных удара – в начале июня, в конце июня и вчера. В прошлый раз оккупанты применили ланцет, но здание еще стояло. Теперь шахет. Все разрушено и выгорело. Храму 113 лет. Вот в каком виде Донбасс реалии застали его сегодня.
З 7 липня російські війська обстріляли храм святителя Димитрія, митрополита Ростовського, у селі Золотий Колодязь біля Добропілля. Унаслідок прямого влучання будівля, якій налічується 113 років, горіла і ущент зруйнована.
А оце, схоже, залишки російського боєприпасу.
Дальше смотрим, как артиллеристы 30-й механизированной бригады работают на севере Донецкой области. Репортаж с позиции привез мой коллега Сергей Горбатенко.
Давай.
О, мне треба це стрибнути.
Інші снаряди носять.
Постріл!
Ім'я машині ми дали Наташа, Наталі. По характеру она очень хорошая, прекрасная. Работает всю войну, как часы. Иногда, конечно, она там у нее бывает разные дни, веселые, невеселые. Но, в принципе, несмотря на ее возраст, она делает то, что она должна делать.
То они пробуют. Там попробовали, не получилось, то идут на інший напрямок просто. В основном по пехоте техники мало вони пересуваються, але групами пересуваються там по 3, по 4 чоловік, бувають по 6, по 9 чоловік. Буває там на циклах їздять, на МТЛБ їздять і на БМП теж. Возять. Боєприпаси возять. Тут, як би сказати, дефіциту поки немає по них.
Я навідник.
А як це наводити снаряд на живих людей? От що ви при чому відчуваєте?
Ну, я не вважаю, що, в принципі, це ж не, ну, незвичайні люди, це просто загарбники прийшли на нашу землю, і тому, ну, я вважаю, що я просто захищаю своє. Тобто, ну, що в цьому поганого не бачу. Це не я прийшов до них.
Під час роботи бойової, чи відчуваєте ви загрози від російських дронів?
Так, особливо останнім часом дуже відчувається, тому що і на більшу дистанцію літають, більше враження несуть, тому відчувається дуже сильно.
Сказали, що летить російський FPV, тому ховаємося у бліндаж зараз. Ось так. Ховаємося.
З сітками захищаємось. Програма «Цукорок» є, яка може показати, що літає або FPV, або Зала, Мавік і помпова рушниця Сафарі.
Магазинчик, 10 набоїв. Сама перезаряджається, коли, ну, як в автоматі. Досилаємо патрон і собі вже там одиночними можна стріляти. У нас була ситуація там наших колег, там щось до 30 FPV розбирали машину цілий день. Бажано, щоб все було замасковано і вони не бачили.
Працюємо добре. Поки що командування не скаржилося.
А коли бачите результати, що відчуваєте?
Настрій на роботу. Коли робота йде добре, то хочеться працювати.
Взагалі я втомився. Ну, не сказати, що прям як-то сильно, но втомився. Да. Хочеться домой, хочеться к дітям, хочеться к жені, хочеться віддихати, хочеться в відпуск, як всі. Хочеться где-то гуляти, що-то робити. На пікніки ходити з дружиною, а не з побратимами в посадку. От як-то так хочеться.
Чоловіки ходять там на пікніки з дружинами.
Ну, так, да, я знаю. Я приїжджаю в відпуск, отці приходять к своїм дітям на футбольні ігри, а я попадаю раз. Ну, два рази в год на них. Тоже обидно, тоже неприятно. Ну, я ж з цим нічого не поділаю. Нікого за руку тянути я не буду, заставляти теж. Кому треба, тот прийде.
Країна, родина, майбутнє, перше дітей. У мене двоє діточок, син, донька. Тому, ну, є за що воювати, є за що захищати.
Якого майбутнього ви хочете для своїх дітей?
Ну, майбутнього тут так зрозуміло, щоб був мир, щоб настав скоріше мир. Але ми бачимо, що цей процес трошки затягується.
Сполучені Штати призупинили військову допомогу?
Так, я сьогодні читав, ну трохи шокований. Вони там коментуються тим, що вдруг в них війна, в них недостача зброї та такого всього. Але, ну, я думаю, хоча б оці протиповітряні ракети, щоб обороняти небо, могли б дати, бо це ж страждає цивільне населення. Це дуже страшно. Ну і хаймерси могли б давати потихеньку. Я думаю, в них виробництво там налагоджене, могли б не закривати нам цю стежинку, як то кажуть.
Ну и касательно приостановки военной помощи со стороны Соединенных Штатов Америки, появились новости. Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху заявил о намерении увеличить военную помощь Украине. По его словам, в первую очередь речь идет об оборонном вооружении. Он заявил, отвечая на вопрос журналиста о планах отправки Украине большего количества оружия, цитата, «Мы отправим еще оружие, мы вынуждены это сделать, они должны иметь возможность защищать себя. Сейчас по ним наносят очень мощные удары, мы будем вынуждены отправлять больше оружия. Это преимущественно оборонительное оружие, но удары действительно очень жесткие. В той бойне гибнет слишком много людей». Ну и появилось заявление представителя Пентагона, Министерства обороны Соединенных Штатов Америки Шона Парнелла о том, что Министерство обороны США начало уже поставки дополнительного оборонительного оружия в Украину. Цитата. «По указанию президента США Дональда Трампа, Минобороны отправляет дополнительное оборонительное оружие в Украину, чтобы украинцы могли защитить себя, пока мы работаем над обеспечением длительного мира и прекращением убийств». Ранее американское издание «Политика» со ссылкой на двух собеседников сообщало, что конкретной номенклатуре приостановленное оружие, поставки которого были приостановлены в Украину. Мы это все обсудим, и вот такие вот метания Пентагона, и что же сейчас, наконец, могло поехать сейчас в Украину. Но начнем с фронта. Российская армия, вероятно, меняет приоритеты наступательных операций на Покровском направлении после нескольких недель неудачных попыток подойти к Константиновке. Об этом в вчерашнем своем отчете заявил американский институт изучения войны. Цитата. «Похоже, российские войска переориентируют свое внимание не на район на северо-восток от Покровска, в направлении Доброполья», написали аналитики. Также они отметили продвижение армии агрессора на северо-восток от поселка Новоэкономическое. Ну и это продвижение отметил в начале июня и проект Deep State. Россия оккупировала село Коптево и подошла к селу Разина на север от Новоэкономического. Последний поселок Новоэкономическое лежит на трассе на Мирноград с востока. Теоретически отсюда Россия может пробиваться и на Доброполье. Ну, если вот представить себе такой клин между Покровском и Константиновкой, который достигнет Доброполья, очевидно, наверное, Россия сможет угрожать одновременно двум этим городам. С нами израильский военный аналитик Давид Шарп. Давид, рада вас видеть. Здравствуйте.
Денис, здравствуйте. Добрый день.
Давид, аналитики Института изучения войны, если так говорить простыми словами, считают, что Россия меняет свои цели на Донбассе. Считаете ли вы тоже так? С чем это может быть сопряжено? Мы тут все говорили в преддверии этого лета, что Константиновка – это такая очень жирная награда для России, такой большой транспортный узел. Но сейчас уже звучит вот Доброполье, и не первый раз. И вот сейчас уже в Вашингтоне это увидели.
На мой взгляд, цели они не меняют. Важнейшая цель российского командования, естественно, помноженная на политическую составляющую, это захват Донецкой области. Захват Донецкой области – это, кроме всего прочего, вот та самая агломерация – Константиновка, Дружковка, Славянск, Краматорск. Как это сделать? Это уже другой вопрос с их стороны. И здесь подходы могут меняться в зависимости от наряда сил, это первое и главное, и того, как действует украинская сторона, то есть успешности действий или наоборот безуспешности. И здесь, в этом контексте, когда мы говорим о Доброполе и Покровске, то по большому счету ничего не изменилось. Они ищут, и это на самом деле стратегия, это нельзя назвать тактикой, это в общем-то стратегия, которую мы видим чуть ли не с конца 23-го года. Это наступление. Нам есть некая единая цель. Есть множество наступательных действий на разных участках, между которыми есть логическая связь. Потому что нажим и успех на одном направлении частенько приводят к тому, что на другом направлении украинские позиции тоже станут уязвимы. Тем более, если мы говорим о смежном направлении. И вот здесь то же самое происходит. Поиск слабых мест. В каком-то месте оборона сильно и упорно держится, устойчиво и эффективно. Поэтому почему бы не обойти с фланга, почему бы не нащупать то самое слабое место? А если удастся его нащупать, если оборона, не знаю, даже не рухнет, а серьезно попятится, то кроме самого успеха в этом новом месте, может быть и не самым приоритетным, это, как знаете, как взаимосвязанная цепочка может повлечь и другие. И поэтому, когда мы говорим о российских действиях, нельзя забывать вот этой единой идеи. И кроме всего прочего, это подразумевает обход противника с флангов. в укрепрайоны или населенные пункты крупные, когда штурмовые действия не работают, либо работают частично, обойти укрепрайон, обойти город с фланга, создать угрозу и этому населенному пункту, и чему-то другому по соседству. Это то, чему они следуют. Это, что называется, по учебнику. И поэтому ни в коем случае не стоит пренебрегать подобного рода действиями. Ситуация очень тяжелая, очень непростая. И в общем и целом от своих планов они не отказались. Меняются только подходы к их реализации.
Давид, а в чем слабость этого места, где появился этот новый плацдарм?
Слабость в том, что когда противник создает вклинение, оборона, во-первых, даже если она довольно устойчивая, она растягивается. Вот представьте себе простая, просто прямая линия, которую держит прямая линия фортификационная, которую как шоссе, которую держит определенное количество сил. В тот момент, когда произошло вклинение, во-первых, его нужно потушить желательно, иначе противник продвинется и создаст очень серьезные проблемы. А это значит, что ты снимаешь либо резервы откуда-то, где они нужны, либо силы соседних участков. Это значит, что ослабляются соседние участки, это значит, что становится меньше резервов и удлиняется линия фронта. Если у тебя недостаточно сил, и вдруг ты теми же силами, что еще несколько дней назад, вынужден оборонять участок, причем еще и в режиме тушения пожара, который на 20% длиннее, то это очень серьезная проблема. Когда у противника инициатива, и если у него достаточно сил, то это значит, что ты сталкиваешься с очень серьезными проблемами. Тут и спонтанные решения, и неподготовленные позиции, и более протяженная линия фронта, и использование резервов не так, как ты планировал. То есть все эти вклинения и прорывы, именно поэтому, и обходы с флангов, именно поэтому представляют серьезную угрозу.
Отсюда, с вот этого плацдарма до Доброполья, Россия сможет доскакать чисто теоретически, как вы думаете? Ну, если действительно там появится этот плацдарм, растянется аж до Доброполья, ну, там, наверное, если посмотреть на карту, Константиновка и Покровск с Мирноградом обречены.
Это было бы неправильно с моей стороны говорить, могут ли они дойти. Все упирается не только в их желание. Их желание дойти до каких-то угодно более дальних и более значимых населенных пунктов. Очень-очень много, если не сказать, почти все упирается в готовность к отражению этого натиска вооруженных сил Украины. Подразумевает это наличие резервов, подразумевает согласованные действия, своевременные действия, и в том числе, когда мы говорим о своевременных действиях и резервах, это в том числе и подготовка фортификационных сооружений, а также тех сил, которые должны их занять на случай продвижения противника. То есть своевременная реакция, желание опередить противника хотя бы на шаг, как можно предвидеть его действия более-менее в рамках того, что происходит, и тогда ему никуда не доскакать. Мы видели многочисленные примеры на протяжении, с осени 23-го года, когда Россия активно наступает, когда своевременные оборонительные меры и должный наряд сил приводили к тому, что противник застроит на одном месте на годы больше. Часовьяр, который в свое время был приоритетной точкой приложения усилий российской армии, сегодня одна из приоритетных, в свое время был, казалось, еще в 24-м году, в начале 24-го года, вот он на грани падения, грани захвата. Однако грамотная оборона и достаточное количество сил показали, что не все так плохо. То же самое касается других мест. И наоборот, если оборона рушится, если противнику удается использовать несогласованность действий, пройти во фланг, вклиниться, то пример Курахова и Селидова налицо, когда противник захватывает большой и важнейший участок территории достаточно быстро. В случае, если с Доброполем все будет принято вовремя, соответствующие меры, то нет причин считать такого рода пессимистичный сценарий реалистичным. Но без этих мер ни в коем случае нельзя.
Проект Deep State вчера интересную вот такую тепловую карту опубликовал. Отметил на этой карте локации, которые были проанализированы за первое полугодие 2025 года. 6284 локации проанализированы аналитики. Ну вот чем краснее цвет, тем большее количество боестолкновений происходит на вот этих направлениях. Ну и выделили отдельно три направления. Это Торецк, Покровск и Большая Великая Новоселка. Ну и вот эти вот карты выделенные, это фактически основные удары России, которые происходили в 2025 году. Давид, ну а на юге Донбасса что там происходит? Мне там кажется, ну если там смотреть на продвижение на карт, по карте Deep State, то там сплошное слабое место у сил обороны Украины. Продвижение такое очень внушительное. И есть впечатление, что ну вот эта вот часть Донецкой области может быть оккупирована быстрее всего. Как вы смотрите на происходящее на юге Донбасса?
Очень тревожные тенденции. Ситуация проблематичная. Вообще в последние много месяцев ситуация, если рассматривать вот эти основные участки наступлений российской армии, соответственно, обороны вооруженных сил Украины, ситуация колеблется между очень проблематичной и относительно проблематичной. И здесь то же самое, я не склонен испытывать особый пессимизм, однако важно понимать, что тенденции налицо, и для того, чтобы тенденции изменились, должны быть предприняты какие-то существенные меры. Либо истощиться наступательные возможности противника, однако пока мы это не видим, либо должно быть усилено сопротивление. Усиленное сопротивление – это, как правило, переброска резервов. С резервами у украинского командования мы это прекрасно понимаем. Дела обстоят не самым лучшим образом. Всегда нужно выбирать приоритеты, всегда смотреть, где наименьшее зло. Ну и, конечно же, оптимальное использование имеющихся сил и согласованные действия. В свое время, например, когда ситуация под Покровском была особенно сложной, приход на это место генерала Драпатова, и в том числе меры, принятые им, и меры, в том числе касавшиеся согласованности усилий и оптимизации, привели к результату. Естественно, ситуация несколько более глубже, чем я это сейчас описываю. Естественно, я не владею многими деталями, но вот вам пример, когда действия на месте одного из командиров наряду с некими практическими шагами дают результат, и юг Донбасса здесь не исключение. В целом же, в общем, ситуация проблематична, и когда мы говорим об неких общих тенденциях, украинцам банально не хватает количественного фактора, количества пехоты и боевых частей, эффективных боевых частей на линии соприкосновения. И эти проблемы решаются в том числе и на стратегическом и государственном уровне. Это и решение мобилизационных вопросов, это и более оптимальная комплектация, это более... большее число тех, кто подходит для ведения боевых действий на фронте и так далее, и так далее. Однако такие проблемы не решаются за неделю, естественно.
Ну и давайте об оружии американской военной помощи. Это уже, ну, действительно такой определенный сериал со своей интригой, со своими неожиданными поворотами. Неожиданно президент США Дональд Трамп заявил во время общения с прессой за столом с премьер-министром Бениамином Нетаньяху израильским о намерении увеличить военную помощь Украине. По его словам, в первую очередь речь идет об оборонном вооружении. Ну и позже Пентагон объявил, что начал поставки дополнительного оборонительного оружия в Украину. Цитата. По указанию президента Трампа, Минобороны отправляет дополнительное оборонительное оружие в Украину, чтобы украинцы могли защитить себя, пока мы работаем над обеспечением длительного мира и прекращением убийств. Интересный такой нюанс, что The Wall Street Journal написала, что президент США во время последнего телефонного разговора с Владимиром Зеленским уверял Зеленского, что приостановление американской помощи Украине произошло не по его личному распоряжению. Давид, знаю, что это уже, ну, такое неблагодарное занятие, да, комментировать заявление или действия нынешней американской администрации. Очень оно непредсказуемое. Тем не менее, как вы это видите? Что это было? Давайте допустим, что поставки военной помощи возобновлены. Президент действительно мог не знать о том, что они приостановлены?
По логике вещей, знаете, в том-то и дело, что сейчас действует некая новая логика. Если бы меня спросили X лет назад, причем касательно любой администрации, в том числе предыдущей Трампа, если может ли некое решение быть, которое имеет большое стратегическое значение и значение международного уровня, а поставки помощи вооружения Украине или их прекращение, это безусловно таковое. Значит, может ли оно быть принято без санкции президента, неважно, не по его инициативе, но без того, чтобы он знал, без подписи президента, что называется, то я бы сказал, что скорее всего нет, и если такое происходит, на стратегическом уровне, это какой-то эксцесс. Однако здесь, в данном случае, мы уже видели похожий прецедент. Было и зимой, когда Хексет приостановил какие-то поставки, которые не были замечены, даже по большому счету. И здесь, судя по утечкам информации, потому как американцы странно так неловко оправдывались и было какое-то вот несогласованность, я все же склонен считать, что вопреки этой логике это было некое низовое решение на уровне министра обороны, его заместителя и такого временного характера. Трамп же ведь не стесняется. Если бы он захотел, вот когда после случая в овальном кабинете, когда они захотели приостановить помощь, он бы это сделал. Я не думаю, что он бы стеснялся сделать это прямо, либо взять на себя ответственность. То есть, на мой взгляд, была несогласованность и кое-что с иерархией принятие решений в нынешней администрации, ну, скажем так, выглядит необычным образом. Теперь главное другое. То, что необычным образом эксцессы случались и будут случаться, мы это понимаем. Теперь вопрос, что дальше? И вот здесь я вижу, сложно где прогнозировать, но я вижу определенный позитивный сдвиг. В тот момент, когда Трамп лично пообещал, и мы снова видим утечки, что что-то возобновляется, да, 10 патриотов, это не 30, и не забываем об остальной части пакета, которая была задержана, иди знай пока что с ней, возможно, в ближайшие часы мы узнаем новое. Но то, что кое-что возобновляют, насколько можно судить, это уже позитивный знак, и это значит, что не было принято, вот это главное, не было принято стратегическое решение на самом высоком уровне прервать помощь Украине всерьез и надолго. То есть это мы уже понимаем. Да, возможно, ситуация ухудшилась. Даже то, что это произошло на день бы, даже на день, это и то говорило бы о неком ухудшении и тревожных тенденциях. Но, тем не менее, все познается в сравнении. И, насколько я понимаю, они занимались какой-то ревизией, которая мне не очень объяснима, имеющихся вооружений. Так вот, в рамках этой ревизии, вроде бы, она уже готова. И глава комитета начальников штабов генерал Кейн, четырехзвездочный, должен был доложить, либо это уже происходит, министру обороны, с чем, что в порядке, что может быть не в порядке, где какие-то минимумы, где дно, где максимумы. И в соответствии с этим Хексет должен уже предпринимать решения по поводу конкретных поставок. Так вот, если доклад Кейна, в общем-то, окажется, либо уже оказался обнадеживающим, что ранее американские вооруженные силы, американское командование не исходило из того, что поставки Украине приводят к какому-то критическому дефициту, то тогда эта причина отпадает, по идее. И тогда можно надеяться на лучшее, если не случится чего-то неожиданного. Но вот это вот решение Трампа, что да, мы что-то возобновляем, поставки чего-то и чего-то важного, оно обнадеживает в том плане, что говорит об отсутствии некого политического, стратегического решения об отказе. Еще один момент, понятие оборонительное
оружие. Да, как раз хотел спросить, и Трамп, и спикер Пентагона, ну не случайно же они акцентируют оборонительное, что речь идет только к ракетам Патриот.
Вероятно, хотя понятие оборонительное оружие, оно носит широкий характер, и что вам говорить? Допустим, ну ладно, ракеты к Патриот, ПЭК-3 для перехвата баллистики, но давайте шире, ПЭК-2 ведь перехватывает и самолеты, и многое другое. Вроде бы оборонительное оружие, но ведь если ты хорошо сбиваешь вражеские самолеты и лишаешь противника преимущества в воздухе, так ведь атаковать становится сподручнее. Я к тому, что все это понятие оборонительное вооружение, оно очень относительное. И так еще раз хочется надеяться на разъяснение. Надеюсь, и тут я почти уверен, в ближайшие часы и дни уж точно мы услышим разъяснение по номенклатуре, что решили и что не решили, и о пресловутом докладе Кейна. А заодно узнаем, что в трактовках американцев является оборонительным вооружением на этот раз.
Давид, ну а вы допускаете, что это может такое смещение к Навертону, да? Ну вот сейчас американская администрация новая дает понять, что ладно, возможно, будем давать оружие, но уже привыкайте, что Соединенные Штаты Америки не будут давать им вооружение, там какие-то бронетранспортеры, дальнобойные ракеты и так далее, для того, чтобы воевать с Россией, только защищаться от ее атак. Воевать с Россией — это дело Украины и европейских союзников. Можем это так трактовать?
Смотрите, все эти шаги, они тревожный характер носят, и поэтому, естественно, они намекают и теоретически на возможное полное прекращение помощи, и перебои, и изменение номенклатуры. Да, можно это все так видеть, но я предлагаю не торопить события. То, что произошло, произошло, а далее следим за руками, в меньшей степени за словами. Если увидим, что те или иные номенклатуры ограничены, да, это тревожный знак. Однако все же пока, когда речь идет об американских утверждениях, что многое зависит от того, что у нас в запасах критически важного хватает или не хватает, так если снарядов артиллерийских у американцев, к примеру, хватает, нет причин ограничивать их поставки Украине, если эти поставки, если это не политическое решение. Но и не забываем также о возможностях, что если американцы и ограничат что-то или откажутся от поставки, все же закупок у американцев, например, на те же деньги Федеративной Республики Германии. Пока мест, однако, причин для оптимизма немного, но и торопить события и додумывать то, что еще не произошло, я бы не советовал. В том числе и потому, что все весьма непредсказуемо. Это главное. Тут ведь дело же не в том, что нужно быть готовым к самым плохим сценариям. Нужно быть готовым к самым плохим сценариям. Есть очень серьезный элемент непредсказуемости. И то решение Трампа, о котором мы сейчас говорили, все-таки это положительный сдвиг. Далее увидим.
Спасибо большое, Давид. Разъяснили нам то, что очень трудно разъяснять, да. Но действительно будем дальше наблюдать и хотя бы вот видим какие-то позитивные тенденции. Будем надеяться, что они продолжатся. Давид Шарп, израильский военный аналитик, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Спасибо большое за ваше время. Ну и к следующей теме. Украинский Кабмин принял ряд решений в поддержку переселенцев. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время вчерашнего заседания Кабмина. Цитата. «Благодаря продуктам дистанционного наблюдения, фото и видеоматериалам материалом комиссии смогут зафиксировать уничтожение жилья. Значит, что жители территории активных боевых действий смогут претендовать на компенсацию по программе «Е-Видновлення». И отметил, что ответственный за реализацию решений министерства приложит все усилия, чтобы эта услуга была реализована как можно скорее. Это, я так понимаю, такое логическое продолжение духа, по крайней мере, законопроекта 111-61 о компенсации за уничтоженное жилье на оккупированных территориях. Его еще не подписал президент. Об этом мы не только. Вот поговорим с Ярославом Таранцом, старшим юристом благотворительного фонда «Восток СОС». Ярослав, рада вас видеть.
Добрый день.
Ярослав, поясните нам, пожалуйста, что принял Кабмин? Ну вот как мы можем трактовать это решение, вот если нас смотрят, да, переселенцы, на что они могут рассчитывать?
Так, я дякую вам за підняте запитання. Воно дійсно дуже важливе. І хочеться чергове підкреслити, що люди на тимчасово окупованих територіях сьогодні досі не мають доступу до права на компенсацію за зруйноване житло, чи то за ціле житло, яким вони не можуть скористатися, але воно знаходиться на тимчасово окупованих територіях. Прийнята постанова дійсно вирішує одне болюче питання, і для того, щоб зрозуміти, я поясню на простих прикладах. Прийнята постанова запроваджує механізм обстеження зруйнованого житла на прифронтових територіях. Попри те, що у заяві значиться, що механізм передбачає обстеження на тимчасово окуповані території, далі по тексту йде ремарка про те, що це експериментальний проєкт і запускається він спочатку з обстеження прифронтових територій, я наголошую, саме прифронтових. І згодом, за результатами цього експериментального проєкту, в подальшому буде прийнято рішення про продовження цього проєкту на тимчасово окупованих територіях. Тепер, якщо більш детально розбиратися, що вирішує дана постанова. У нас є ряд міст на прифронтових територіях, які залишаються під контролем уряду України, але натомість мають великі руйнування, так, і зрозуміло, що регулярно обстрілюються ворогом, і відповідно люди, які виїхали з цих міст, не можуть отримати компенсацію, тому що коли вони звертаються до комісії з обстеження, щоб комісія приїхала до зруйнованого житла і обстежила його, комісія не може це зробити фізично, тому що міста знаходяться під регулярними обстрілами. Але ж програма «Є відновлення» передбачає компенсацію. все одно. І от для того, щоб комісії фізично не виїжджали на такі зруйновані місця житлової інфраструктури, було прийнято таку постанову, яка передбачає обстеження за допомогою, перше, супутникових знімків, друге, за допомогою відеозйомки безпілотних літальних апаратів, і третє, це обстеження за допомогою фото та відеофіксації, знятого на телефон.
Ярослав, хто цим буде займатися? Сразу к вам вопрос. Це правительство має займатися чи люди самі?
Обстеженням повинні займатися комісії, і вони обстежують ті дані, які люди можуть надавати. Угу. Відповідно, це можуть бути як і фотографії, так можуть бути і відеоматеріали, але до реалізації є ряд запитань, оскільки навіть зробити фотографію або відеозапис передбачає доволі велику складність, тому що будь-хто, хто не робив би або не намагався це зробити, знаходиться під ризиком небезпеки, під ризиком регулярного миттєвого обстрілу. Більш того, потрібно зазначити, що до таких фото-відеоматеріалів висуваються доволі жорсткі умови, я би сказав. Я ознайомився попередньо з новиною, я вам зараз декілька з них зачитаю. Фото має бути кольоровим, чітким і без дефектів. Файл має містити дату, час зйомки та геолокацію. Світлини мають містити ідентифікаційні знаки об'єкта, таблички з адресою, номери будинків, вивіски та інші орієнтири. Фото має містити загальний огляд будівлі і ще мінімум 3 ракурси житла, які підтверджують факт знищення. Ну, тобто це фахова зйомка має бути, розумієте?
Ну, тобто, да, фотосесія така своєобразна, да? І що, щоб табличка сохранилась на місці прильоту?
Ну, в умовах прифронтових міст, я думаю, що це очевидно, що це дуже важко зробити. Ну, і відповідно, маємо таку постанову. Але, ну, я думаю, що будуть випадки, коли люди зможуть надати такі фото, відеодані, але це не кожен зможе таке зробити.
Угу. А прифронтовій території, давайте уточнимо, там є такий список, да? Ну, от, якщо так просто на скидку, це Покровськ, Константинівка, Торецьк, Часов'яр, от це зараз, да? Прифронтові території, там, де проходить лінія фронту.
Так, це саме такі території, вони віднесені до наказу 376-го, який на сьогодні в нас затверджує Міністерство розвитку громад та територій. До цього цим питанням в нас займалося Міністерство з питань реінтеграції. Ну і відповідно ці території вони віднесені до цього наказу.
Хорошо, давайте вернемся к этому законопроекту 111-61. Его еще в конце прошлого года передали на подпись президенту. Такой интересный законопроект о компенсации за уничтоженное жилье на оккупированных территориях. Он упрощал процедуру выдачи компенсаций за это жилье, расположенное не только вот на прифронтовых территориях, но и на временно оккупированных территориях Украины. Расскажите, ну, какая его судьба, и президент его не подписывает, да, что им... Что там было прописано, как думаете, почему Зеленский игнорирует подписание этого законопроекта?
Дуже актуальне запитання. І законопроект насправді дуже актуальний, тому що це на сьогоднішній день одна з небагатьох альтернатив для людей з тимчасово окупованих територій для отримання компенсації. Цей законопроект в першу чергу передбачав, презюмував те, що всі будинки, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, вони вважаються такими, якими не можна скористуватися, тобто, ну, зруйнованими по факту, так? І вже відповідно до цього факту люди з тимчасово окупованих територій могли би отримати компенсацію. Але, на превеликий жаль, підписання цього законопроекту не відбулось, попри те, що він був підтриманий Верховною Радою наприкінці грудня 2024 року. І, на превеликий жаль, маємо констатувати факт, що величезна кількість людей сьогодні знаходиться без будь-якої частини інформації щодо того, що їм робити далі. І насправді це породжує великий інформаційний колапс, інформаційний запит, я би навіть більше сказав, тому що таких людей дуже багато, і вони знаходяться в стані невизначеності.
Комунікації ніякої немає, да, по цьому законопроекту, він просто подан на підпись, і от уже півгода нічого не відбувається.
На жаль, комунікації немає, і в медійному, в публічному просторі комунікація щодо запиту,